уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов и почти 6 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня политолог Леонид Поляков. Здравствуйте, Леонид Владимирович.
Добрый день.
Со всеми прошедшими уже вас праздниками, с Днем Победы прежде всего.
Спасибо, Володя, вас также и, конечно, всех наших слушателей с этим замечательным днем.
Давайте с него и начнем.
Давайте.
Мы все время рассматриваем происходящие у нас события в некой динамике, особенно когда следишь за ними на протяжении не одного года. И вот День Победы – один из таких важных праздников для нас, как Новый год, считается семейным, общенародным. И в этом году он опять таким был, и это хорошо, да, я просто для себя отмечаю, а дальше вы или согласитесь со мной, или мы начнем дискутировать уже. И вот несколько моментов я для себя отметил. Ну, во-первых, конечно, расстроили столкновения и в Москве, и в Санкт-Петербурге, такой армяно-азербайджанский конфликт в миниатюре во время бессмертного полка, шествия бессмертного полка. Раз.
Было это... дело, да.
Во-вторых, политизация 9 мая, она продолжается, она нисколько не успокаивается, то есть как такое общее место 9 мая вроде есть, но дискуссия вокруг 9 мая, по моим ощущениям, становится все ярче и сочнее. Что мы отмечаем, а может быть имеет смысл не салюты в этот день давать, а вспоминать павших, ну и так далее. И вот эта дискуссия, она все больше и больше раскручивается, как некий маховик. Ну и третий момент, на который я обратил внимание, сел вчера для того, чтобы следить за событиями на Украине, как там отмечать будут 9 мая, сел с попкорном смотреть, кликая там различные информационные каналы, а потом попкорн отложил, потому что вот расстроился. В некоторых местах прям было совсем горько и обидно. Ну и пункт первый, разделяете или нет? Ну так, в общее наблюдение. Или что-то для себя отдельное отмечаете?
Ну, первое, я думаю, что да, действительно, это такая дата, которая становится ключевой в каждый год. Где-то близко к середине года мы привыкли, все больше привыкаем к тому, что вот есть опорная точка, она и в этом году, и в прошлом, и в будущем, безусловно, которая возвращает нас в прошлое, ради которого, ради памяти которого, в общем, есть смысл дальше жить. Вот мне кажется, такая самая общая рамка может быть сделана, потому что вот в эту рамку, конечно, каждый вставляет свое. Кто своих предков... погибших или выживших, но победивших, кто, так сказать, память о том, что это было, кто современные дрязги, я это к тому, что вот кто неправильные драки на Тверской по поводу флага Карабаха, Нагорно-Карабахской республики.
Да, именно это вызвало конфликт между армянами и азербайджанцами.
Я видел этот ролик, и это, конечно, такое печальное зрелище, я бы сказал, такая ложечка дегтя. Я понимаю обе стороны. Я понимаю, что и для армянской диаспоры в Москве, и для азербайджанской диаспоры в Москве этот сюжет крайне болезненный. У каждой из этих сторон есть своя точка зрения на то, что происходит вокруг Нагорного Карабаха. Этот конфликт, он такой затяжной, что и вряд ли он в ближайшее время разрешится. Но мне бы хотелось, вот как москвичу, попросить просто все диаспоры России, которые присутствуют в Москве, хотя бы на один день заключить вот это вот, скажем так, водяное перемирие, знаете, когда мы должны, в общем, испить воды
из хищники и травоядные, да, у одного источника.
Да, из святого колодца. Хотя бы в этот день не будоражить вот эту память, не вносить в нее вот эту современные дрязги и злобу дня. Разбирайтесь потом. С нашей помощью, кстати.
Вот, как вы говорите, дрязги, или, если хотите, политическая дискуссия, она проявляется в том числе и вот на этих массовых акциях, которые в рамках Дня Победы устраиваются. Все больше флагов становится,
да,
на бессмертном.
Да. Вот это вот второе, о чем вы говорили, Володя. Неизбежно то, что во всякой демократии любое событие приобретает политический оттенок, используется в тех или иных политических целях. Было бы наивно ожидать, что действительно, так сказать, политические деятели самых разных оттенков, разных цветов будут пропускать, так сказать, мимо себя само это событие, потому что оно привлекает колоссальное внимание, оно собирает много людей. И вот то, о чем вы говорили, скажем, о полемике вокруг или там дискуссии вокруг этой даты в социальных сетях, Я тоже за этим слежу, и я встречаю очень часто точку зрения, согласно которой вот эта сама память о Великой Победе, об этой страшной трагической войне, о потерянных 27 миллионах, она как бы превращается в инструмент нашей политической оппозиции, несистемной оппозиции, которая стремится как бы обвинить в том, власть в том, что она власть, эксплуатирует дату, к которой, в принципе, в общем, не стоило бы вообще прикасаться. И таким образом получается так, что и здесь еще, так сказать, такая вот жесткая политизация, то есть внутри самой России начинается раскол по этому поводу, как воспринимать эту дату, как к ней относиться, праздновать, не праздновать, манипулировать ли это, вот этой девяткой или нет. То есть действительно происходит с одной стороны, я бы сказал так, идет такой двойственный процесс. С одной стороны, эта дата все больше и больше укореняется в нашем сознании, я бы даже сказал, в нашем сердце.
Но она параллельно еще и трансформируется.
Да, и в то же время происходит ее радикальная политизация, потому что каждая политическая сила, которая присутствует в нашем пространстве, так или иначе понимает, что поспекулировать на этом, поиграть на этом, это значит, можно попытаться заработать для себя политические очки.
Ну, как провластные движения заявляют о безусловной поддержке 9 мая, естественно, в штыки, воспринимая их заявления, представители оппозиции начинают критиковать то, что 9 мая превратили в какой-то провластный шабаш и так далее.
Вот именно так, но ведь дело вот в чем. Я понимаю логику оппозиционеров и, так сказать, политических внесистемщиков, для них каждая, так сказать, вот такая дата – это повод для того, чтобы себя хоть каким-то образом в общественном пространстве, в публичном пространстве продвинуть, завоевать голоса и заработать политические очки. Но ведь при этом, что мне кажется, забывают саму вот эту вот смертельную дихотомию, о которой должны все помнить. А 9 мая – это символ победы всех нас, независимо от цвета нашего политического флага, над абсолютным злом. Вот как только человек забывает, что, собственно, произошло, тут же включается такой корыстный, сиюминутный политический, я бы сказал, даже политиканствующий расчет. А дай-ка я погрею руки на этой дате. Вот это, мне кажется, называется, знаете чем? Это называется политическим мародерством. Это очень плохо, это тревожный симптом. Говорю как политолог, понимая, что это неизбежно. Но в какой-то момент, мне кажется, хотя бы раз в году мы должны возвращаться к тому, что все мы люди, и это победа людей над нелюдью.
Это такое, наше общее место должно быть. Ну, вы сами говорите о том, что
хотя бы раз
это...
в году, вот, да, Володя.
Но сами говорите, что это невозможно.
Действительно.
Сами с собой спорите.
Действительно,
видите?
Я раздваиваюсь, потому что понимаю, что... Что называется, пробить головой стену. Логика политики такова, везде причем, это не, мы не исключение. Везде, так сказать, мораль и нравственные ценности, и абсолютные ценности отходят на второй план перед политической сиюминутностью и конъюнктурой. Но я не устану призывать к тому, что, повторюсь, хотя бы в этот день. Давайте оставим все наши вот эти вот претензии на то, чтобы... своими руками загребать, так сказать, жар с этого политического, псевдополитического, на самом деле, сверхполитического события, и попробуем все-таки хотя бы на вот эти 24 часа вместе отдать дань нашим предкам, которые победили абсолютное зло.
А сейчас я призываю из благопожелателя вот сейчас обратиться уже в человека, который анализирует текущие процессы,
да,
и попытаться понять, а во что трансформируется 9 мая в итоге, потому что тех людей, которые реально представляют, что это было, их все меньше, я говорю о ветеранах. Тех людей, которые знают о тех событиях, которые происходили по рассказам ветеранов, тоже больше не становится.
Да.
А людей, которые живут определенными мифами, которые там в школе или закладывают, или еще где-то, их становится все больше. И каждый в этот день вкладывает уже что-то свое. На эмоциональном уровне, да, какое-то ликование сохраняется, а на интеллектуальном уже все меньше фундамента под этим днем. Так во что он трансформируется в итоге, вот если так подумать?
Ну, давайте будем включать голову, так сказать, дав простор сердечному излиянию, что, наверное, в этот день простительно.
Конечно.
Спасибо. Значит, смотрите, мне кажется, что происходит следующее. Чем важна эта дата? После распада СССР, после того, как мы перешли, мы все бывшие сограждане огромной страны, победившие нацизм, мы перешли в новое качественное состояние, стали искать новую идентичность. 15 независимых государств, Россия и прочее, и прочее. А 9 мая превращается в точку сборки национального самосознания.
Для нас, по крайней мере.
Не только для нас, для всех. В той или иной степени и в том или ином смысле. В России это выделено максимально четко. То есть достаточно посмотреть на то, как проходит этот праздник действительно в Москве, в российских городах, чтобы понять, что да, действительно, для нас, для россиян, для русских, это ключевая точка сборки в постсоветское время. Чтобы не потеряться в истории, чтобы не превратиться, знаете, в таких вот исторических сирот без отца, без матери, без роду племени, мы должны четко восстанавливать ключевые позиции в прошлом. Это фундамент, на котором стоит современная государственность, современная нация. Без этого мы в пустоте, мы в вакууме, в пространстве, мы себя не найдем, мы себя, скорее всего, потеряем и рассеемся в пыль. Как в свое время, знаете, вот Андрей Белый после революции там писал стихи, там «Исчезни, Россия», «Растворись» и так далее. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, эта же дата, вот, скажем, вы не случайно упомянули вот этот эпизод своей биографии, когда, так сказать, скорбь вами овладела по поводу того, что вы читали про события в Украине.
Да? И смотрел, и читал, да, с грустью, увы.
То есть и голова включалась, но в то же время и сердце скорбело, да? Почему? Потому что в этой стране, в стране, которая, наверное, среди всех остальных бывших республик СССР пострадала, ну, плюс Белоруссия, конечно, да, пострадала в самой максимальной степени, она была полностью оккупирована, огромное количество людей погибло, вывезено. Что там сотворили с инфраструктурой, вообще говорить бесполезно, это была выжженная пустыня. И вот в этой стране сегодня мы наблюдаем парадоксальную и очень, я бы сказал, такую обидную картину, когда та власть, которая пришла в результате государственного переворота в 2014 году, пытается перевернуть все прежнее самосознание украинской нации таким образом, чтобы вымороть из памяти 9 мая как именно День Победы.
Для них принципиально важно, чтобы не было общего места с
совершенно
Российской
верно.
Федерацией.
Совершенно
я
верно,
прекрасно
да.
понимаю их политический подтекст
да.
этих действий. Да.
То есть, если у нас это точка сборки, то для украинских властей, которые проводят специальную осмысленную такую пропагандистскую идеологическую политику в отношении всей памяти о связях русских и украинцев, и особенно в отношении вот этого периода, когда мы вместе в СССР воевали против фашизма, там происходит следующее. Происходит как бы перестройка, переналадка исторического самосознания таким образом, что 9 мая исчезает из самосознания современной украинской нации, из большинства, по крайней мере, того, которое сейчас там есть. То сопротивление, которое мы видим на Юго-Востоке, частично в самой Украине.
В Киеве, Днепропетровске.
Да, не случайно вот эти стычки, да-да-да. Мы видим, что, так сказать, идут такие своеобразные аргументные бои, что называется, за эту историю, за общую память. Но у меня такое ощущение, что вот эта целенаправленная пропаганда, которая ведется с начала 90-х годов под лозунгом «Украина не Россия», постепенно, а теперь уже, значит, Украина фактически антироссия, да, все-таки дает свои плоды. И вот это вот бегство в Европу из бывшего общего советского пространства, оно сопровождается вот этой печальной ситуацией, при которой 9 мая сменяется праздником 8 мая, да, то есть Украина предлагает...
И уже не совсем праздником, а...
День такой... Европы, да, вроде бы, так сказать, да, Европа может совершенно по-особому и по-разному праздновать то, что мы празднуем 9-го, да, благодаря тому, что у нас разные часовые пояса, но ведь не только это, смысл-то совершенно разный. Ведь если вспомнить, мы воевали не только с нацистской Германией, на самом деле... В походе на Советский Союз участвовали практически войска всех ключевых стран Европы, не только, там 14 государств.
Италия, Румыния, Венгрия, Болгария, вот я просто перечислил союзников, Австрия.
Голландцы были, батальоны, были
финны,
были
Норвеги.
Бельгийцы и так далее, и так далее. То есть фактически я понимаю, что для европейцев этот день... своеобразный день, в который, между прочим, многим нужно каяться за то, что они делали. Но вот то, что попытались и, по всей вероятности, пока что успешно оторвать Украину от нашего общего пространства памяти возвеличивание 9 мая и скорби по погибшим соратникам в нашей общей борьбе, это тоже становится все более очевидно. И не случайно вот эти драки, не случайно, я бы сказал, такая демонстративная отстраненность властей. Потому что, ну, понятно, они, так сказать, демонстрировали внешне, что они как бы пытаются соблюдать правопорядок, но ведь симпатии власти очевидны на чьей стороне. Это же не случайно, что запрещается георгиевская ленточка, не запрещается, по закону запрещаются все, так сказать, символы и знаки советского периода, вот эта вот коммунистическая символика. Да, это все в одну и ту же копилку, которая, вот, мне кажется, она все больше и больше наполняется абсолютно другим содержанием по сравнению с тем, чем раньше жил тот же самый украинский народ с белорусским народом в общем советском пространстве.
А со стороны Российской Федерации определенной вины за это не чувствуете? Ну вот я, знаете, о чем с тоской вспоминаю, с грустью вспоминаю? Вот те самые дни, когда георгиевскую ленточку стали использовать как символ такой идентификации, ты свой или чужой, на востоке Украины. И тогда она превратилась вот именно что в политический символ, из символа победы в символ идентификации свой-чужой.
А вина должна быть у кого за это?
Ну, возможно, в том числе и у нас.
Володь, вот я думаю, что давайте чуть-чуть припомним, почему это произошло, а уже, так сказать, с абсолютно холодной головой. Дело вот в чем. Ведь юго-восток Украины восстал... Не потому, что там живут какие-то странные, значит, антиукраинцы, которые вдруг чего-то захотели, так сказать, взять и отделиться, а не потому, что, значит, кто-то их там подзуживал к этому. Эти люди на юго-восток Украины живы памятью борьбы и победы над нацизмом. Когда они увидели, что оттуда, с запада Украины, на них идет волна, которую справедливо называют неонацистской, их естественной реакцией было взять на вооружение тот символ, гвардейскую ленту, который действительно в годы Второй мировой войны Великой Отечественной, по сути дела, четко маркировал наших и не наших. Поэтому я не вижу здесь повода даже говорить о том, что кто-то в этом должен быть виноват. Это естественное стремление самих донбассцев четко и однозначно заявить самим себе и всему остальному миру. Фашизм не пройдет. Это их право думать так, и это их право повязывать георгиевскую ленточку как символ сопротивления, от которого они никогда не откажутся.
Сейчас георгиевская ленточка уже та самая, тот самый запрещенный, один из запрещенных символов.
Естественно.
Как результат.
Естественно. В Украине.
Да.
Да, но так бы... Поэтому мы не будем переставать спрашивать украинские власти, на чьей они стороне. Понимаете, когда Бандера превращается в национального героя, то вопрос, собственно говоря, давным-давно уже повис в воздухе. Ребята, вы с кем? 9 мая вы с кем? С Бандерой? Если да, то вообще говоря, а какая Европа? Вы в какую Европу стремитесь? И как Европа должна относиться к вам?
Дальше следующее уточнение. Так или иначе, с любые связи, ассоциации с Российской Федерацией, в том числе и георгиевские ленточки, сейчас на Украине, ну, как минимум, токсичны. Если посмотреть на заявления, которые прозвучали после 9 мая, Борис Филатов, мэр Днепра,
бывшего Днепропетровска. Да. Тот самый знаменитый Филатов, который говорил: «Говорите этим ребятам сейчас все, что угодно, а потом мы их начнем вешать». Мы помним эту фразу.
Сейчас, Фейсбуке. Сегодня его заявление уже прозвучало, что он прекращает в Днепре финансирование всех ветеранских организаций и планирует закрыть или перестать финансировать те офисы, те помещения, в которых ветеранские организации размещались. Я к чему? Ну, то есть, теоретически, Российская Федерация, как заинтересованная сторона, должна была бы помочь им в этот момент, но таких возможностей уже как будто бы и нет. Чего делать?
Володь, я думаю, что ветеранские организации, которые существуют в России, которые действуют не только на территории России, но и за пределами во многих постсоветских республиках, найдут выход. Но, так сказать, жить по принципу «давайте лучше мы не будем раздражать того, кого мы считаем врагом, в надежде на то, что враг нас пощадит», — это заранее проигрышная позиция. В таких делах должна быть четкая однозначность. Мы не признаем ваши благодеяния. если вы хотите перестать финансировать вот эти ветеранские организации, давайте все вместе, все заинтересованные люди, найдем способ помочь ветеранам Украины. Давайте найдем, это возможно сделать. В современную информационную эпоху способы, так сказать, доставки помощи деньгами вот настолько многообразны. Мы прекрасно знаем по нашей, так сказать, несистемной оппозиции, как она великолепно использует эти ресурсы, эти источники. Я думаю, что на такое благое дело найдется деньги в России, не только.
Да там, если говорить о закрытии ветеранских организаций в одном конкретном городе, то не такие великие деньги-то и нужны.
Да в том-то и дело, в том-то и дело. Поэтому я бы сказал так, что, в общем, пугаться этого не стоит, а это все должно быть занесено в ту самую черную книгу преступлений власти, которая действительно до сих пор не может четко дать ответ на вопрос, вы с кем, вы с Бандерой или с кем?
Сейчас абсолютно цинично, но все-таки уточню. Как полагаете, вот произошедшее, это в интересах Российской Федерации или нет?
Произошедшее что именно?
Вот произошедшее 9 мая и то, закрытие, вот все, вот вся череда последствий, начиная с 9 мая с утра и вот заканчивая сегодняшним днем.
В интересах Российской Федерации, я бы сказал так, в интересах ли это нас, как народа, как нации? Я считаю, что 9 мая становится все более и более очевидно тем днем, когда мы подтверждаем сами себе, кто мы такие были в прошлом, кто мы такие сегодня и кем мы хотим быть. Это очень важно. Мы понимаем, что действительно в политическом пространстве эта дата тоже становится точкой не только сборки, но и отдельных противоречий. По поводу конкретного инцидента вот на Тверской я бы сказал так, что век живи, век учись, и в будущем, я думаю, на следующий год нужно четко поработать предварительно, ну и, конечно, проинструктировать правоохранительные органы на тему. Никакие дополнительные разделительные символы не должны включаться в шествие бессмертного полка. Не должны этого.
То есть партийная символика.
Я думаю, что нужно это исключить, да, потому что это действительно тот самый... У нас есть специальный день национального единства, народного единства 4 ноября, когда тоже хотелось бы, чтобы, так сказать, никакие там дрязги, никакие разногласия не мешали нам.
Но 9... Он воспринимается как искусственный. 9 мая
искренний. Пока что да. Но 9 мая – это абсолютная святыня, и вот я думаю, что один из уроков нынешнего 9 мая на будущее именно таков. Нельзя... В этот день, это должен быть день политической тишины, так же, как обычно, знаете, перед выборами. Вот не нужно никакой агитации, пропаганды и современной злобы дня.
Помогать украинским ветеранам или нет?
Безусловно, я думаю, что это святой
долг. Не сделаем ли мы хуже таким образом? Ну, вы понимаете, когда у нас обвиняют оппозицию в том, что они финансируются из-за там, рубежа, откуда-то из стран Западной Европы или Соединенных Штатов Америки, здесь будут точно такие же обвинения. Это все ставленники Кремля.
Есть одна существенная разница. Дело в том, что когда финансируется политическая оппозиция из-за рубежа, то понятны цели. Когда финансируется из-за рубежа организация, которая представляет собой общенародную память, я рискну утверждать, что народную в том смысле, что мы, украинцы и белорусы, все-таки один и тот же народ, то я не знаю, у кого подымется рука и у кого повернется язык обвинять ветеранов в том, что они, так сказать, являются там чьей-то, так сказать, марионеткой и будут использованы для каких-то целей.
Коммунисты, выжившие из ума. Но вот я эти заявления неоднократно слышал вчера как раз во время всех этих трансляций. Все.
Что поделаешь с этой властью и с той частью украинского политикума, который заражен вот этой русофобской и, по сути дела, неонацистской заразой? Что с ней поделать? Я думаю, только сама украинская нация должна со временем избавиться от этой заразы.
Вот,
только сама.
Я ровно про это, так, может быть, и не лезть туда со своей помощью.
Володя, да, вы ставите постоянно один и тот же вопрос, что делать, так сказать, полностью отстраниться и вообще как бы не помогать никому, кто в этом нуждается, или все-таки помогать тем, кто действительно этого заслуживает? Я за второй вариант.
Я напомню, с нами сегодня политолог Леонид Поляков. Мы работаем в прямом эфире. После информационного блока и рекламы примем несколько ваших вопросов. Пока можете писать, готовиться звонить. Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
В эфире «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня политолог Леонид Поляков. Из вопросов, которые поступили, Юрий, например, парирует ваш тезис относительно наших ветеранских организаций. Пресловутые ветеранские организации давно уже политизированы. Там ветеранов Великой Отечественной войны нет. Там сидят одни ветераны кресельных войн из МВД, прокуратуры и тому подобное. Поэтому на них опираться как-то уже и нехорошо.
Не знаю, Юрий, какие вы организации имеете в виду, но все-таки мне кажется, что вот так вот одним чохом как-то превращать этих людей, которые, в общем, рисковали своей жизнью ради нас с вами, в каких-то непонятных подставных, так сказать, ветеранов, я бы не стал этого делать, не соглашусь.
Добавляет, судит по нашим организациям.
Ну, знаете, опять-таки, что, Юрий, у вас опыт работы, то есть общения со всеми этими организациями, вы сами ветеран или что? Каким образом вы приходите к такому выводу? В общем, я не разделяю эту точку зрения, я общался с некоторыми ветеранскими организациями, видел людей действительно гордо и заслуженно носящих имя ветеран.
Давайте один или два звонка примем. 7373948, слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Добрый день, это Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Вы знаете, я вообще не понимаю, это вот человек сейчас нам пересказывает то, что нам по телевизору все рассказывает, а то, что на самом деле, по-моему, тут ни слова правды.
А скажите, Владимир, у вас что на самом деле-то? Вы как-то из другой вселенной или что? Что вы видите?
Нет, я не из другой вселенной, просто, понимаете...
А то, какую неправду сейчас... я сказал вот конкретно?
Ну, вы говорите уж... то, что конкретно то, что говорят по телевизору, понимаете?
Подождите.
А то, что... Чтобы... надо помогать ветеранам, так. А не то, что проводить эти салюты, понимаете, то, что из марша сделали вот это вот, то, что вы сказали, тоже неправильно.
Скажите, а вас раздражает что именно? Вот то, что вместо, что не нужно делать этого самого бессмертного полка, а нужно
нет,
что? А что?
Нет, бессмертный полк нужно проводить, так. Но нельзя проводить массово его... именно, как вот правильно сказали, государственную какую-то программу. Это люди вышли
так.
Из чистого сердца, понимаете? А когда уже люди выходят потом, ну, как вот вы сказали, драка была. А представляете, если бы там вот, и такие же там, ну, как хотели, с плакатом «Моторолы», понимаете, вот...
Ну, поэтому и говорил, что в этот день действительно нужно... воздержаться всем нам, и особенно это забота правоохранительных органов.
А вот чтобы... где политизация через самоустранение государства от организации подобных помпезных торжеств?
Дело в том, что... Что значит присутствие государства? Каким образом государственная власть и органы массовой информации государственные могут отстраниться, и вообще должны ли они отстраняться? У нас что, государство как
вот я спрашиваю,
что-то отдельное от народа вообще на самом деле, да? Мне кажется, что вот точка зрения Владимира, я знаю ее, я тоже встречаю в социальных сетях на эту тему, что вот раздражает. Мне кажется, что наше недовольство властью, а это вполне законное, понятное и естественное недовольство, власть, в принципе, для того и существует, чтобы подвергаться критике. Вот это недовольство властью, оно переносится на вот эту святую дату. Мне кажется, что вот если бы удалось сдержать свой собственный гнев, свое собственное раздражение в этот момент, понять, что... дело не в том, что власть каким-то образом приватизирует этот праздник. Дело в том, что власть точно так же, как мы с вами, участвует в этом и имеет на это полное право. Вот если так развернуть ситуацию, я думаю, что хотя бы по этому поводу мы найдем какое-то согласие и перестанем раздражать друг друга упреками в том, что кто-то чего-то в этот момент хочет, так сказать, поспекулировать на этом.
Ну и последний звонок на эту тему. Пойдем дальше. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
А, добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Вопрос вот к Леониду Полякову. Значит, недавно до праздника слышал передачу на вашем канале, на вашей передаче. Там, по-моему, по голосу, я понял, Собчик была. Ну, по поводу нашего праздника и про парада 9 мая. Ну, было такое вынесенное утверждение, что якобы пора бы уже не проводить парады с техникой, поскольку это накладно для нас. И провела голосование, где вышло, что 35 против парада с техникой. А, ну, 65 за. Как вы думаете, вот через 10 лет, если эти цифры поменяются местами, не получится у нас так, как на Украине?
Спасибо, принимается. В всякий случай напомню, что Екатерина Собчик, она психолог, не политик, да.
Понятно, понятна ваша тревога. 65 за то, чтобы все-таки парад сохранить, 35 против. И вы спрашиваете, что не может ли поменяться ситуация через 10 лет на прямо противоположную. Но это от нас с вами зависит, опять-таки, насколько этот праздник будет нами с вами восприниматься действительно как день некоего единения, день памяти, день, в который мы забываем все наши разногласия, и день, в который действительно, коль скоро речь идет о великой победе, мы сами нуждаемся в том, чтобы наша армия демонстрировала свою реальную мощь. От нас зависит. Я уверен, что и через 10 лет, я даже скорее думаю, что не 65 на 35 через 10 лет будет, а все-таки будет 80 на 20, потому что понятно, что какая-то часть...
В пользу парадов.
В пользу парадов, да. Какая-то часть наших сограждан все равно будет настаивать на том, что лучше, так сказать, как по известной логике, давайте лучше сортиры починим, так сказать, вместо того, чтобы тратить деньги на вот такого рода мероприятия.
Я предлагаю двигаться дальше. Где-то через два часа Сергей Лавров, это министр иностранных дел Российской Федерации и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, встретится в Белом доме, проведут какие-то переговоры. Угу. Ваше мнение?
У нас будет 6, а там еще будет ранее.
Они в 17.30 встречаются по Москве, 10.30
по местному времени. По Вашингтону, да.
Угу. О чем реально могут, не могут договориться?
Ну, во-первых, мне кажется, что это хороший позитивный сигнал, сам визит Лаврова в Вашингтон и заявленная его встреча с президентом США. В этом смысле, мне кажется, выдержана такая, значит, вот дипломатическая синхронность, что называется, да, то есть здесь Рекс Тиллерсон был принят президентом России, и, по всей вероятности, с американской стороны подобный жест тоже вполне оправдан, и он подтверждает, ну, по крайней мере, такое предположение, что вот этот период такой холодной, очень холодной зимы в наших отношениях, сразу после инаугурации Трампа, вызванной вполне понятными причинами, а именно травлей Трампа на тему, что он является, так сказать,
шпионом
России, да, российским шпионом в американском истеблишменте, вот что эта холодная зима как-то потихонечку уступает место, ну, я бы не сказал еще, так сказать, такой заметной весне в наших отношениях, но определенному потеплению, это первое. Я надеюсь, что эта встреча состоится, поскольку она уже объявлена, и никаких, так сказать, форс-мажоров здесь не будет. Теперь, по сути, по содержанию того, о чем, так сказать, будет говориться, очевидно, что вырабатывается формат встречи наших президентов на саммите G20 в Гамбурге в июле. Да? То есть это будет первая встреча, и очень важно, чтобы, так сказать, были отработаны все детали, хотя, в общем, Трамп человек такой, любящий сюрпризы, я не исключаю, что что-то будет в этом духе, но все-таки очень важно, чтобы эта встреча не была омрачена каким-нибудь непонятными, так сказать, экспромтами, которые могут затруднить работу на сближение между нашими государствами. Это вот очень важный момент. То есть чисто протокольный такой, процессуальный, да, и теперь по содержанию. Как мне кажется, 4 вопроса будут, так сказать, на столе лежать, как минимум 4 вопроса остро внешнеполитических. Это, во-первых, сближение, согласование, сближение, сравнение, сближение и возможное согласование наших позиций по сирийскому вопросу. И там, прежде всего, конечно, вопрос о том, что является для Трампа большим приоритетом, уход Асада или все-таки победа над ИГИЛ. Мы помним, что раньше он однозначно в этом смысле, так сказать, выражался. Хотелось бы, чтобы это подтвердилось. Второе, это, конечно, Украина, безусловно. Хотелось бы понять позицию нового президента и новой администрации в целом, как она будет рассматривать эту ситуацию и на чьей стороне окажется вот эта вот логика разговоров о том, что Минские соглашения должны быть выполнены. До сих пор по инерции, так сказать, по крайней мере, со стороны европейцев, бремя ответственности за выполнение Минских соглашений возлагается на Россию, да? Россия, как мы знаем с вами прекрасно, никакого отношения к этому не имеет. 13 пунктов Минских договоренностей – это все целиком и полностью обязанности и ответственность киевских властей и, соответственно, властей ЛНР и ДНР. Россия выступает только, так сказать, внешним участником нормандского формата и не более того, плюс присутствует в некоторых консультационных процедуру.
Формально, да.
Хорошо. Да, и вот очень хотелось бы, чтобы позиция Трампа по этому поводу тоже была прояснена. Все-таки он считает, что мы ответственны за то, что происходит на Украине, и за урегулирование по вот этой самой подорожной карте Минских соглашений, или все-таки здесь большая ответственность или полная ответственность на стороне Украины? Хотелось бы услышать его точку зрения.
Леонид Владимирович, ну, если перейти в плоскость реальной политики, то все прекрасно понимают, что все зависит от того, а что Россия может предложить. До сих пор, например, непонятно, Сирия вот в нынешних обстоятельствах, она для Российской Федерации козырь определенный на этих переговорах или балласт? Потому что поначалу это воспринималось вот именно как такая внешнеполитическая победа Российской Федерации, то, что происходило в Сирии, усиление позиции Асада, а сейчас в нынешних условиях уже ну как-то вот не очень понятно, учитывая позицию Асада и такие довольно напряженные, тяжелые переговоры с ним.
Дело в том, что не надо забывать, для чего мы в Сирии. Помимо того, что когда мы рассуждаем в терминологии чисто такой бизнес, да, значит, активы или пассивы...
Трамп бизнесмен, безусловно.
Ну, это безусловно, да, но и он тоже все-таки не забывает о реальных раскладах и о реальных причинах поведения, так сказать, контрагентов, с которыми он имеет дело. Мы в Сирии в основном и в главном по одной простой причине. Мы понимаем, что тот, так сказать, террористический анклав, который возник там в виде ИГ, да, Исламского государства, организации, запрещенной в России, это мировая угроза, это глобальная угроза, это угроза нам самим. Около 7 тысяч боевиков, по подсчетам соответствующих спецслужб, это выходцы с территории бывшего СССР и из Российской Федерации.
Но это наша главная боль. И Трамп это прекрасно понимает. Вот да, в чем тонкость момента.
Поэтому, нет, дело в том, что один вопрос о том, пассив или актив, другой вопрос, совершенно другой вопрос. И, кстати, Владимир Путин в своей речи 9 мая об этом еще раз напомнил. Нам необходимо найти возможность объединить усилия в противостоянии вот этому действительно страшному новому злу, мировому терроризму. И не случайно Владимир Путин уже во второй раз проводит аналогию с победой над фашизмом. Да?
Прекрасно.
Тогда коалиция получилась, и мы это зло уничтожили. Я надеюсь, навечно, несмотря на то, что спорадически вирус возникает то там, то там. Теперь то же самое должно быть сделано. Мне кажется, что, понимаете, Трамп может навязать нам логику чисто бизнес-подхода к внешней политике. Вот не надо на это покупаться. Трамп такой, хорошо, мы понимаем, но он должен... Дело в том, что, понимаете, с политиком, пришедшим из бизнеса, можно разговаривать по-разному. Можно попытаться имитировать его язык, и тогда ты проиграешь. А можно попытаться, и нужно пытаться предложить ему контр-игру. Бизнесмен уважает того, кто в состоянии противопоставить контрпроект в момент переговоров. И здесь вопрос уже в том, чтобы затем сближать вроде бы первоначально несближаемые позиции. То есть это и будет тот компромисс, который будет выгоден и Соединенным Штатам, и России, в конечном счете, всему миру.
Знаете, как выглядит? Он нам бизнес-проект, а мы ему идеологическую концепцию. Здесь может произойти определенное как-то непонимание.
Дело в том, что ведь в риторике самого Трампа и в некоторых его шагах, например, попытке провести законодательство о запрете иммиграции из некоторых арабских стран, присутствует вот тот самый идеологический, как вы говорите, момент. Ведь Трамп в ходе своей кампании и даже сегодня продолжает настаивать на том, что Соединенные Штаты должны быть надежно защищены от угроз мирового терроризма. Поэтому я думаю, что на этом, так сказать, сюжете с Трампом можно найти точки сближения и взаимопонимания.
Саудовская Аравия в том списке, по-моему, не было.
Саудовской Аравии, естественно, не было, потому что это традиционный союзник и партнер Соединенных Штатов
на Ближнем Востоке. Возвращаемся к бизнес-стратегии.
Разумеется, но я повторю, мне кажется, с моей точки зрения, в тех переговорах, которые будет проводить наш министр иностранных дел, а затем это будет разговор уже тет-а-тет, что называется, впрямую между двумя президентами, мы должны предложить ему свою контрстратегию, свое видение по Сирии, для того, чтобы человек понял, что мы не играем в его игру. Понимаете, во внешней политике, да в любой политике, если ты включаешься в чужую игру, тебя обязательно обыграют, потому что это не твои правила.
Прекрасно.
Надо предлагать другую игру. Я не говорю, что он предлагает там шахматы, а мы будем играть в Чапаева. Да хотя бы даже так. Но встречная игра... Понимаете, Трамп должен понять, чего мы хотим на самом деле. Это очень важно. В бизнес-переговорах это проще. Да, там четкий расчет материальной выгоды, там все в цифрах. столько-то денег, столько-то денег. Давайте сбежать. Здесь более сложная ситуация, но, в принципе, логика та же. Если Трамп поймет, что с ним разговаривают посерьезу, и мы не отступим от своей позиции, но он начнет сближать позиции. Если же мы, повторюсь в третий раз, будем как-то вилять и юлить на тему актив-пассив, уйдем, не уйдем, сдадим Асада или нет, все, мы проиграли. Вот моя точка зрения. Это по Сирии. Теперь еще кроме Сирии и Украины, мне кажется, на столе будут лежать еще
Китай.
Два. Нет, не Китай, нет. Понимаете, я не думаю, что вообще Лавров пойдет на то, чтобы включать сюжет отношения России и Китая в переговоры с американцами.
Это интерес Соединенных Штатов. Они неоднократно заявляли, что их главное сейчас...
Это так.
Главная боль. Юго-Восточная Азия.
Но там как раз расположены, в Азии расположено государство Иран, с которым у нас налаживаются достаточно хорошие продуктивные, не буду говорить дружеские отношения, но, во всяком случае, бизнес-выгодные отношения. И, конечно, Корейская Народно-Демократическая Республика, которая как заноза в известном месте, да, я грубо шучу, извините, но на самом деле ядерные испытания – это серьезная проблема. Вот мне кажется, что четыре позиции, повторюсь, на мой взгляд, было бы с нашей стороны было бы совершенно неправильно в разговор с американцами включать китайский сюжет. Наши китайские друзья просто не поймут этого. Вот мне кажется так. Вот эти четыре момента, я думаю, что... То есть там, видимо, будет согласовываться повестка того, что будут обсуждать лидеры. Другой вопрос, что в личном разговоре, который может продлиться там 20 минут или там по протоколу полчаса, а может продлиться и 3 часа, как угодно, да, в зависимости от того, как друг друга они заинтересуют и насколько выстроится изначально какой-то вот коммуникативный такой мост, да, это очень важно. Может возникнуть вопрос в том числе отношений по Китаю. Но я абсолютно уверен, что Владимир Владимирович займет четкую однозначную позицию. Наши отношения с китайскими друзьями – это наши отношения. Не торговаться, не обсуждать их мы ни с кем не будем. Мы можем предложить треугольник. Давайте пригласим Си Цзиньпиня для того, чтобы вот в этом, что называется, на троих...
Сообразить,
да. Вот я думаю, что такая стратегия была бы абсолютно продуктивной. А, повторюсь, говорить где-то отдельно про другого, даже на чисто человеческом уровне, вот, Володь, по-моему, это понятно, да? Если вы вдвоем, тайком обсуждаете третьего, и третий знает об этом... Ну, нехорошо.
Даже если мы не обсуждаем, то третий думает, что мы-то обсуждаем, Леонид Владимирович.
Нет, вот в этом смысле, я думаю, мы должны дать гарантии четкие, однозначные, что наши отношения с Китаем – это только наши отношения с Китаем. Никого они не должны волновать, и тем более они не могут стать предметом торговли.
Слушайте, последняя тема, которую хотелось обсудить, довольно любопытная, ну, по крайней мере, для меня. Есть такая деталь. Алексей Анатольевич Навальный улетает в Испанию, чтобы там в офтальмологической клинике...
Да, который совершенно недопустим в виде политического хулиганства с зеленкой, да,
здоровья пострадал глаз. Алексею, да. Навальному, да. Здоровье Алексею Навальному. Но меня вот что беспокоит. Как будто бы вот лечение за рубежом становится такой частью политической культуры Российской Федерации. Было время, когда мы показывали пальцем на Иосифа Давыдовича Кобзона, который попадает в санкционные списки, а после этого просит его отпустить на лечение в Германию и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И здесь Алексей Навальный, которого воспринимали как антисистемного, как человека, который против системы и не согласен с той несправедливостью, которая происходит в Российской Федерации, но отвечает, по сути, тем же. Не лечится там, не знаю, в клинике Федорова, имени Федорова.
Или еще много других офтальмологических центров у нас, да. Улетает,
вас это не беспокоит, что вот публичные политики в Российской Федерации, ну, вот просто едут лечиться за границу, если совсем грубо?
Мне трудно, Володя, рассуждать на темы здравоохранения и конкретно офтальмологии, да, поскольку я никакого отношения к этим сюжетам не имею, но с чисто политической точки зрения мне кажется вот что. Да, можно такой тренд заметить, что в среде наших политиков, в общем, как бы присутствует такое латентное недоверие к национальной медицине.
Это же как норму воспринимается. Да. Если лечиться, да, то не у нас. Да.
Вот. Про антисистемщиков говорить не буду, поскольку они действительно не причастны к этому. Но про политиков высокого ранга, политиков, занимающих важные посты, и при этом предпочитающих лечиться за границей, могу сказать только одно. Это нехороший сигнал. Когда люди, от которых зависит уровень развития здравоохранения в стране, демонстративно обращаются к услугам здравоохранения в других государствах. Что-то с этим надо делать, конкретно надо делать. Мне кажется, это плохой сигнал. Ну, а по поводу Навального, моя догадка, знаете, в чем состоит? Мне кажется, это не столько стремление следовать вот этому тренду, сколько проверка того, что мы же не давали заграничный паспорт очень долго, а тут есть возможность просто поехать. И он, по-моему, решил это протестировать конкретным способом. Ему выдали паспорт, он решил поехать. Вот и все. Мне кажется, что весь сюжет исчерпывается, ну, вот такой догадкой, по крайней мере. Мне кажется, что с его, то есть с его стороны это проверочный маневр, не более. Дай бог, чтобы вылечил глаз, и чтобы больше это не стало поводом нашего обсуждения.
С нами был политолог Леонид Поляков. Спасибо большое, Леонид Владимирович. Сейчас будет у нас буквально мгновение для того, чтобы поговорить о движении.